как и для кого проводилось это исследование, и нужно ли делать какие-то поправки на это, если да, то какие?
Это исследование проводилось в компании Validate по заказу Сбербанка. Полевые работы были проведены осенью 2016 года. Это исследование было качественное. Если делать поправку, то только в этом смысле. Потому что качественное исследование обнаруживает некое состояние дел, но не дает цифр. Однако мы довольно уверены в своих результатах, потому что у нас было в общей сложности 14 групп и 18 блогов онлайн. 14 групп с молодежью в возрасте от 14 до 22 лет. Еще были группы с родителями, 5 групп. И еще были интервью с экспертами. У нас довольно большой массив материала. И то, что нам говорили люди, было довольно устойчиво со всех сторон. Охват исследования Москва, Саратов и Барнаул.
Насколько уникально это исследование?
Когда проводили этот проект, мы, конечно, смотрели, что происходит. Мы такого рода исследований на российских не видели. Мы видели американское исследование, сделанное агентством Sparks & Honey. Оно было выложено в открытый доступ, поэтому мы спокойно к нему обращались. Там оно как раз было комбинированное, качественно-количественное. В России мы подобных исследований не видели. Мы видели какие-то периодические опросы у Фонда общественного мнения, у Левада-центра, которые связаны с какими-то отдельными аспектами, там, отношения в семье, или готовы ли школьники, молодые люди обязательно получать высшее образование, влияет ли с их точки зрения, с точки зрения молодежи, высшее образование на дальнейших успех и так далее. Они были скорее точечные, чем глобальные. У нас было более все-таки глобальное исследование. Наша задача была понять, чем живет современная молодежь. Мы постарались это сделать. Какая она? Если переходить к тому, насколько оно обладает прогностической функцией, то, судя по всему, не очень, и это не противоречит тому, что мы говорили, потому что самое главное, собственно, что происходит с современной молодежью, мы даже не можем себе представить, насколько она живет в интернете, насколько это не метафора для современных молодых людей. Действительно, сеть — это часть жизни для молодых людей. Это как бы настолько же полноценная реальность, онлайн-реальность, как и офлайн. И они там именно ищут новые тренды и мысли, и чувства. И поскольку этот поток меняется со скоростью звука, он совершенно бесконечно меняется, то мы не можем сказать, что завтра их увлечет, какая волна их захватит и в чем они захотят поучаствовать.
Кто эти люди, о каком возрасте идет речь, что скрывается за фразами «поколение Z», «поколение центениалов»? Что это такое? Кто это?
Мы разговаривали с молодыми людьми в возрасте от 14 до 22 лет. Теория поколений вообще довольно относительно недавняя штука. Под поколением Z понимаются те люди, в отличие от миллениалов, которые вступили в более или менее осознанную жизнь в нулевые, в десятые годы, поэтому центениалы. Соответственно, это те люди, которые родились в конце 90-х, в начале нулевых годов. В десятые годы они уже вступили в сознательную как бы жизнь. Так что еще раз скажу, что мы разговаривали с молодыми людьми от 14 до 22 лет обоих полов.
Каковы основные тезисы этого исследования и какие из них соответствуют, а какие не очень соответствуют или противоречат тем многочисленным высказываниям на тему нового поколения, вышедшего на площадь, которые появились в связи с воскресными митингами?
Дело даже не в том, что они живут онлайн, они совершенно по-другому воспринимают информацию. Вот я так говорю, они, это, конечно, неприятная дистанция, но тем не менее. Молодые люди, скажем так, совершенно по-другому воспринимают информацию. Очень быстро, они очень быстро ориентируются в огромном потоке разнообразной информации, но при этом не очень любят крупные такие смысловые нагруженные тексты. Помимо этого, если говорить об отношениях с родителями, то нам показалось, что конфликт поколений смазан, и это работает в две стороны. С одной стороны, родители пытаются дружить со своими детьми. Во всяком случае, есть утверждение такое, что детей не надо ломать через коленку, что мы предоставляем их больше свободы. Родители хотят дружить со своими детьми. В результате, конечно же, у молодых людей совершенно нет идеи какого-то пиетета по отношению к взрослому только потому, что он взрослый. По факту того, что он взрослый или учитель, или какой-то там старший и опытный, это совершенно не означает, что он более авторитетный, более заслуженный. По отношению к самовосприятию, там тоже было очень интересно, потому что у нас все-таки был накоплен некоторый опыт. Нас удивило, что всякие такие слова типа «престиж» и «карьера» и всякое такое практически не звучали на наших группах. Молодежь стремится к счастью. Она хочет, чтобы жизнь была счастливая, гармоничная. И, в общем, нам в целом показалось, что спокойная. хочется вот такого спокойной, благополучной жизни. При этом она не должна быть однообразной. Молодые люди боятся однообразия, им хочется драйва, фана, движений, впечатлений, спонтанности, какой-то яркости. Иначе кажется, что это ужасно скучно, и можно умереть от скуки. Успех, таким образом, теперь в связи с этим запросом на счастье, успех – это и есть счастье. Как говорил нам один из участников, вот, что по его мнению, вот эти вот все машины, деньги, это все ерунда. Вот счастье – это и есть успех. Они прям ровно так и говорят, такими словами и формулируют. Когда мы задавали им вопрос о том, какими они себя видят через 20 лет, напишите себе пожелание, просили мы, через 20 лет. Я хочу тебе пожелать через 20 лет, чтобы ты не слишком много работал, пишут они сами себе такие письма, и чтобы у тебя оставалось время просто на жизнь, на свою семью и на то, чтобы получать удовольствие от жизни. Я хочу спросить тебе, пишет другой участник, через 20 лет, счастлив ли ты? Нашел ли ты свой путь? И здесь мы подходим к другой важной истории. Есть такая мантра, они все время повторяют, найти свой путь, найти себя. Просто работать для того, чтобы зарабатывать деньги, это совершенно не вызывает никакого восторга, сколько бы денег ни было. Очень важно, чтобы работа была в радость, чтобы она доставляла удовольствие. Идеально это хобби за деньги. Вот эта вот установка на получение удовольствия, на то, чтобы получать удовольствие от жизни и от самих себя, она была очень-очень-очень выражена. Соответственно, с этим связаны и определенные фрустрации, потому что они страшно боятся как раз ошибиться с этим путем. Почему-то есть в голове такая идея, что выбрать этот путь можно только однажды, и если ты выберешь его неправильно, то все, конец, жизнь закончена, и ты навсегда разочаруешь себя, а главное, разочаруешь родителей. Очень боятся разочаровать родителей. Это нас тоже немножечко удивило. Но это только в копилку того, что конфликт поколений, как нам кажется, смазан. И если ты найдешь, значит, этот путь неверно, то ты будешь разочарован, и ты будешь страдать. И это, соответственно, уже не получается счастье. Еще такой существенный страх, который нас поразил, это страх одиночества. В отличие от предыдущих, ну вот мне 49 лет, когда я была маленькая, одиночки вызывали уважение. Одиночка – это тот, кто идет поперек общества, это тот, кто необычный, это тот, кто особенный, и это вызывало уважение. Сейчас, как нам показалось, одиночество, вот социальное непризнание – это провал. Это не успех. Поэтому все говорят о том, что у меня обязательно в будущем, у меня должна быть семья, у меня должны быть дети. Они условно не хотят быть условным, да, математиком Перельманом, который одиночка. Потому что, ну как, тогда нету признания, это же тогда нелепо. Зачем тогда это все? Зачем его талант, если нет признания? Это еще одна очень важная вещь. Молодые люди очень-очень-очень стремятся к признанию. Они его хотят. Оно не обязательно должно быть великим. Это не обязательно должно быть признание за открытие лекарства от рака. Это просто вот социальное признание, успех среди друзей, популярность среди друзей. Такая уверенность в том, что ты в этом социуме состоялся.
То, что вы рассказываете, на первый взгляд, не очень сочетается с повесткой тех молодых людей и с их требованиями, лозунгами, которые вышли в субботу на улицы российских городов. Вы говорите о том, что они думают в первую очередь о своей жизни. В вашем исследовании говорится о том, что они не хотят, не думают о том, чтобы менять мир или человечество. Почему, на ваш взгляд, так происходит? Вы потом сами в Фейсбуке писали в одном из комментариев, что вы как будто бы разговаривали с другими людьми, с другой молодежью, когда проводили это исследование. В чем тут может быть дело?
Мне просто не кажется, что стоит делать выводы о какой-то очень осознанной среди тех молодых людей, которых я бесконечно уважаю, которые вышли вот на улицы российских городов. Мне кажется, что пока еще рано делать вывод об очень осознанной, продуманной и такой как бы революционной повестке. Они вышли, и одна из девушек, которая давала интервью «Новой газете», она об этом сказала. Мне кажется, что это верное замечание. Они вышли, потому что это очень понятная идея. Молодые люди, как и мы все, они не очень любят, когда вокруг нечестно, когда вокруг несправедливо, да, знаете, такое детское слово. Это нечестно. Вы мне поставили дырку, это нечестно. И эта ситуация, в которой один живет роскошно, а другой живет очень-очень плохо, она им кажется нечестной. Тут все очень понятно. Это не связано с тем, что они сейчас готовы все это поменять и, значит, сделать правильный порядок. Они пришли сказать о том, что это нечестно. А сказать об этом они более-менее не боятся. И, как мне показалось, это вот та история, когда мы пишем про тихий бунт, что молодые люди так пытаются, значит, родителей держать в стороне, не особо их напрягать, но при этом идут, в общем, более или менее своей дорогой. И это та ситуация, вот, при которой тихий бунт вполне может вырасти в открытое, довольно громкое непослушание. Я противоречия здесь пока не нахожу. Да? Это не то, что они вышли и сказали, что за справедливость для бабушек. Они вышли, потому что это касается их. эта несправедливость касается ровно...
В ваших фокус-группах чувствовался этот запрос на справедливость? Чувствовалось, что она для них, это понятие, важнее, чем многое другое?
Нет, в наших фокус-группах это не чувствовалось. В наших фокус-группах был другой упор. Более того, откровенно говоря, мы спрашивали их там про волонтерство и всякое такое. Они нам говорили, что нет, пока еще рано об этом думать. Что сначала мы должны обустроить жизнь свою и своих близких, а потом мы уже будем думать о том, как бы сделать лучше жизнь других. Но все меняется очень быстро и непредсказуемо. Поэтому то, что было в наших группах несколько месяцев назад, могло совершенно поменяться под влиянием той информации, в которую молодые люди погружены.
Я бы хотел попросить вас немножко вернуться к отношениям нынешних молодых людей вот этого поколения со своими родителями. На митинге в воскресенье многие родители вышли со своими детьми как раз вот этого возраста. И где-то мне попался комментарий такого рода. Это не я взяла своего ребенка, а он меня взял на митинг. Вот такие отношения, они как-то сочетаются с результатами вашего исследования?
Ну, это как раз абсолютно коррелируется с результатами нашего исследования, потому что, как я уже сказала, и дети говорят о том, что они дружат со своими родителями, и родители говорят, что они дружат со своими детьми и хотят дружить со своими детьми. Поэтому у нас есть такая идея, что конфликт поколения совершенно смазан. Так что тут я никаких противоречий не вижу. Родители рады идти вслед за своими детьми. Это показывает, что они крутые родители, что они прислушиваются к ним. Идея вот этого «я сказал, значит, так и будет», она все больше и больше как-то уходит на нет, даже в регионах. Даже если реальная практика противоречит этим утверждениям, потому что у нас бывали мамы, которые говорили о том, что вот, значит, я своего могу на месяц посадить под домашний арест за какое-то нарушение правил. Все равно такое утверждение, да, мы со своими детьми дружим, мы к ним прислушиваемся, мы их уважаем, мы их не ломаем через коленку. А сами дети говорят, мои родители прекрасные люди, отношения с ними у меня очень близкие, могу обсуждать с мамой и отцом все, что угодно. Это говорит вот человек из Барнаула в возрасте от 18 до 22 лет. Или мои родители самые лучшие люди в мире, у меня близкие отношения с ним. Тоже Саратов, 18-22. Довольно часто выезжаем на природу, по грибы и на рыбалку. Безусловно, мне приходилось обращаться к ним за советом. Так что ругать родителей и говорить, что родители это какой-то отстой и ерунда, да, и я к ним никогда не буду обращаться, такой идеи нет.
Если говорить о государстве, о государственной системе, говорили ли ваши респонденты о своем отношении к государству? И замечали ли вы попытки со стороны государства наладить контакт с этим поколением? И, может быть, вы видите какие-то очевидные ошибки, которые в этом плане допускались в последние годы, исходя из того, как эти люди воспринимают информацию?
Судя по всему, государство, если мы считаем, что государство — это школа, судя по всему, в отношении этих людей, школа или вуз, то главная ошибка, о которой не я первая говорю, а о которой писали уже многие журналисты, это то, что с ними продолжают разговаривать с позиции «я начальник, ты дурак», что молодому поколению совершенно не близко, я так скажу мягко. Это их удивляет, это совершенно не их стиль отношения. Нам жаловалась, можно сказать так, эксперт в Саратове, преподавательница педучилища, она говорит, я должна им объяснять, почему они должны заниматься моим предметом, я должна их уговаривать. Я работаю 25 лет педагогом, такого сроду не было. Этому поколению я должна доказывать, должна находить аргументы, почему им нужно делать домашние задания. В мое время, как было, говорит она, надо, значит надо, с ними так не работает. Это понемножку чувствуется учителями, но, похоже, не до конца, собственно, как мы видели в этом ролике с брянскими школьниками. И это, вероятно, главнейшая ошибка, потому что с ними нужно разговаривать как со взрослыми людьми на равных. Они считают, что взрослые ничем абсолютно не лучше их, включая учителей. И они ожидают нормального, уважительного диалога. Вот это, пожалуй, наверное, это была главная ошибка.
А то, как обращается к этому поколению нынешняя российская оппозиция, ну, в частности, Алексей Навальный, который сейчас является основным ее лидером, вот в этом общении вы видите, что Навальный учитывает то, о чем вы пишете в своем исследовании?
Откровенно говоря, у меня, конечно, нет данных для того, чтобы я вам абсолютно полно и точно ответила на этот вопрос. Судя по тем каналам, я думаю, которые задействует Навальный, он, конечно, это учитывает. Потому что Навальный задействует, как сказал один мой близкий друг, главный телеканал страны под названием «Ютуб». И это очень-очень-очень правильно. Кроме того, ну, важно учитывать, что там же еще происходит воздействие этого канала через другие каналы. То есть многие молодые люди, как они говорили, пришли к фильму про Медведева не прямиком через Навального, а через всяких видеоблогеров. И это тоже очень важно. И Навальный учитывает, что этот канал тоже будет распространять его материалы, скажем так. И это очень разумно. Навальный молодец в том, что он, конечно же, учитывает то пространство, пространство информационное, в котором живут молодые люди. Мы даже себе не представляем его. Судя по всему, он представляет. В этом смысле, да, он абсолютно прав.
Поскольку фильм Навального длится 50 минут, а вы пишете о том, что больше 8 минут они не воспринимают. То есть сначала они видят где-то короткое что-то, а потом потихонечку доходят до большого.
Конечно, да. Конечно, некоторые из участников митинга, они говорят, что они туда пошли благодаря ролику «Мы вам не ждуны». Этот ролик длится 3 минуты. Не хватает сил на это посмотреть. Или они там, кто-то пришел через блогера Камикадзе. Ну, то есть это такое распространение через мелкие, дробные всякие штуки, которые, видимо, на них очень хорошо действуют. Но они как-то готовы на это пойти.
Еще один вопрос, на который многие пытаются ответить после протеста в российских городах. Можно ли говорить о какой-то преемственности, эстафете ценностей и установок, которую поколение Болотное, условно назовем ее так, передало тем совсем молодым людям, которые в большом количестве вышли на улицы в минувшее воскресенье?
По моему ощущению, та молодежь, которая вышла на улицы, она вышла за совершенно конкретной целью, за конкретной идеей. Она вышла против несправедливости. Несправедливости такой, я бы сказала, немножко левацкой. Когда богатые живут очень богато, а бедные живут очень бедно, это такая немножко левацкая идея. Мне кажется, что болотные ценности, они были немножко про права человека, про такие более демократические и либеральные ценности. Я не исключаю, что эти ценности тоже захватят наше молодое поколение. Ну, действительно, мы не знаем, как все будет развиваться. Но пока, мне кажется, речь идет не о преемственности буквально ценности, а речь идет вот о такой выраженной, кричащей, вопиющей несправедливости, а не о том, что государство должно быть демократически устроено, что должны быть свободные выборы, что должны быть справедливые суды, что должны соблюдаться права человека и так далее и тому подобное. Я вот не уверена, что вот эти либеральные ценности были молодыми людьми отрефлексированы.
Возможно, прояснить это поможет ответ на вопрос, каким эти люди видят свое будущее, какие из этих ценностей для них там в будущем играют главную роль.
Ну вот полгода назад свое будущее они видели так. Я хочу, чтобы у меня была нормальная работа, хорошая семья и интересная жизнь с путешествиями. Нас поразило, насколько комфортно они смотрят в свое будущее. То есть, с одной стороны, они хотят найти свой путь, но поскольку очень велик страх разочарования в том, что я не найду свой путь, то пусть у меня хотя бы будет так, пусть у меня все будет комфортно, хорошо и спокойно. Такой safe choice. Но надо сказать, что они вообще о будущем говорить боятся. Когда задаешь вопрос, что вы видите через 10-15 лет, они говорят, господи, это же страшно очень об этом думать. А вдруг там будет что-нибудь не так? А вдруг что-то со мной случится не то, я не выберу, не найду свой путь. Они очень опасаются, нет четкой картины будущего. Горизонт планирования очень-очень короткий, минимальный и под определенную цель. Закончить школу, закончить, получить диплом о высшем образовании. Такими маленькими шажками. Загадывать будущее, как кто-то нам сказал, планировать надо на неделю, а на год это не круто. Вот так вот они примерно смотрят свое будущее. Поэтому, и поскольку страшно планировать это самое будущее, то оно и планируется таким вот safe choice, чтобы все было нормально, чтобы все было спокойно, чтобы все было благополучно. Так было полгода назад, повторюсь еще раз.
Когда вы участвовали в создании этого исследования, думали ли вы о своем сыне? И о чем вы думали в субботу, когда узнали, что он уже в автозаке?
Я, честно говоря, думала больше о своей дочери. Дочери моей 18. Она тоже попадает в это исследование. Но мой сын, я надеюсь, они на меня не обидятся, мои дети, если это услышат. Мой сын, скорее, нетипичный представитель этого поколения. Он читает книжки, сотрудничает с мемориалом и всякое такое. Вот моя дочка, которая не может совершенно жить без социального взаимодействия, потому что она училась там в хорошей московской школе и тоже вынуждена была читать книжки, потому что я заставляла учить литературу. Но она вот гораздо больше представитель этого поколения. Я не очень много думала. Я на ней как бы проверяла свои гипотезы и получала ответ, что это правда, что да, мама, мы хотим признания, да, мама, нам ужасно важно не оставаться одним, это лузерство. Да, мама, сейчас совершенно не кульно говорит, что мои родители придурки. То есть я скорее на ней проверяла. А с сыном я обсуждала более такие, как бы сказать, теоретические построения. Что касается того, о чем я подумала, когда узнала, что он в автозаке, я бы хотела, чтобы он этого избежал. О чем еще можно думать в этой ситуации? Сказать, что я им гордилась, я считаю, что он молодец, что он пошел на этот митинг, но я бы, конечно, хотела, чтобы он избежал автозака. А какая мать скажет что-нибудь другое?